«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Горбовой. Здравствуйте.
Резцом и кистью.
Вы никогда не задумывались, какой это удивительный материал древесина? Сколько всего полезного и красивого создает из него с древних времен человек? Дома, мебель, посуду. Какие звуки рождают скрипки, гитара и другие музыкальные инструменты, словно дерево делится своими зимними снами и историями, которые переживает за свою долгую жизнь, пока растет и набирается сил. А еще из этого материала создаются картины и множество других красивых вещей. В этом я убедился, попав в мастерскую бишкекского мастера резьбы по дереву Михаила Софиулова. А сегодня сам мастер, народный художник Кыргызстана, член гильдии кузнецов России, пришел к нам в студию «Радио Спутник». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Михайлович, у кыргызов есть такое выражение «Менин тамырым булджирде» – «Мои корни здесь». Давайте начнем с ваших корней и истоков. Вы родились на Камчатке, жили в Барнауле, Тюмени, Салехарде, объездили полсоюза, но осели все-таки во Фрунзе. Как пришли к такому решению?
Сложно сказать. Да, действительно, родился на Камчатке, но там существует такая тенденция. Люди, когда выходят на пенсию, уезжают на материк, называется. Ну, так и у нас получилось. Сначала уехала бабушка с дедушкой, потом моя мама получила инвалидность, и мы решили поехать к ним под Барнаул, ворот Новоалтайск. Прожили там год, а потом поняли или узнали, что у нас здесь...
Почувствовали,
что у нас во Фрунзе есть родственники. Ну, давайте съездим. Приехали во Фрунзе, и я понял, что я попал. Что я никуда отсюда не уеду.
Особенно после Челябинска, как вы рассказывали, города серы и свинца.
Ну, Челябинск это был позже, а после Петропавловска-Камчатского и Барнаула разница разительная. Приехали фрукты, овощи, и этот азиатский, вот этот неповторимый колорит. Так что все, давайте, говорю, останемся здесь.
Но потом уезжали?
Нет. Мы уже потом не уехали. Я закончил 7 класс под Барнаулом. Приехали сюда, купили дом и остались жить. И вот с 14 лет я до сих пор живу здесь. Единственное, что уезжал по командировкам, в армию, но всегда возвращался.
В следующем вопросе я опять прибегну к перечислению. Вы были слесарем-наладчиком автоматических линий, машинистом крана трубоукладчика, электромонтером, сантехником. Все такое железное. А вас почему-то потянуло к дереву. Это было то, чего давно требовала душа, или случилось как-то ситуативно?
Вот вы правильно заметили. Это как раз было то, к чему, оказывается, я стремился всю жизнь. Работая и на трассе, на трубопроводе, на машинистом крана трубоукладчика, и на стройках, на различных, у меня практически всегда были с собой резцы. И увидев подходящий кусочек дерева, я сидел спокойненько, в обед ковырялся. А потом пришло время, как говорится, перестройки. И я понял, что не нужно себя насиловать. Если душа лежит к дереву, нужно этим и заниматься. И я полностью посвятил себя работе с деревом.
Начали с мебели.
Да, начал с мебели. После этих всяких заводов, трасс, командировок появилась возможность открыть свое дело. Я открыл мебельный цех. Начали делать мебель, и делал ее...
Из массива делали?
В основном старались из массива. Ну, конечно, что рынок сильно у нас не выберешь. Приходилось делать из ДСП, из всего, из ламината. Но старался, была возможность убедить клиентов делать из массива, из дерева. Ценные породы орех, карагач, дуб, да все, что можно было. Не скажу, что как-то не котировался, были хорошие заказы, и людям нравилось до определенного времени, до 2012 года, пока у нас не получилось засилье Китая на рынке. И стало уже скучно, неинтересно, я прикрыл это. Но резьбу оставил.
Долго работали?
21 год я проработал с мебелью.
То есть у вас достаточно большой опыт и... Чиппиндейл от прессованной стружки отличите.
А да.
Почему оставили вот прибыльный бизнес, если еще раз, так сказать, подробнее? Знакомые не удивлялись, спрашивая, зачем свернули? Ну, поручили бы кому-нибудь.
удивлялись, спрашивали. Ну, понимаете, некоторые работают как бы для денег. Я тоже, конечно, ради денег. Но в то же время у меня был выбор. Я старался брать заказы, которые поинтереснее, такие эксклюзивные, где присутствует резьба, сам предлагал резьбу. А после 2012 года, ну, практически отказались от заказной мебели, потому что появился огромный выбор и цены, соответственно. И, ну, скучно стало уже. Ребят своих пристроил, оборудование пораздавал и занялся только личным творчеством.
И то направление в искусстве резьбы по дереву, в котором вы работаете сейчас, на самом деле достаточно редкая техника и звучит очень красиво и загадочно. Интарсия. Что же это такое?
Интарсия, да, это интересная техника. Она была вообще-то изобретена в 1840 году. Пьер Буль был такой придворный художник, реставратор, инкрустатор при дворе короля Людовика какого-то там. А у нас эту тему поднял и развил, собственно, и поставил ее Горовой Владимир Романович. Увидев впервые работы его, мне очень понравилось, я захотел попробовать. Ну, естественно, с ним переговорил, с его разрешения. И поработал, сделал несколько работ. Ну, я считаю, удачная картина. Ну, не сказать, чтобы прям востребована сильно, но работа серьезная. Очень много труда вкладывается в эту работу.
Название «Интарсия», если цитировать Википедию, я немножко тоже подготовился, да, произошло от итальянского слова «интарсио» – врезание, углубление, и означает разновидность инкрустации, технику декорирования какой-либо поверхности, при которой один материал углубляется, врезается в толщу другого.
Совершенно верно.
Верная дефиниция, да?
Верно. Ну, Пьер Буль так работал, он кроме дерева использовал черепаховую кость, слоновую кость, металл, бронзу, серебро, латунь. Но мы нет, мы работаем только с деревом. Вот эти картины, которые у Горового, которые у меня, они достаточно большие, где-то метр на метр, и более 1500 деталей бывает. Это нужно каждую деталь вырезать из дерева, отшлифовать, отполировать, завалить краешки и вставить в композицию. В то же время нужно учитывать цветовую гамму. Мы не подкрашиваем дерево, а именно подбираем по цвету, чтобы оно работало гармонично. В основном работаем орех. У ореха богатейшая палитра. От эбенного черного до белого можно подобрать. Так что картина получается, ну, живопись.
Здесь еще, наверное, не путать надо интарсию с маркер 3, простым деревянным набором из деревянных пластинок.
Да, да. Там работается все в одной плоскости. Края подрезаются, как бы набирается из тонких пород, из шпона. А мы, наоборот, подчеркиваем места соединения, заваливаем края, и у нас не прячутся эти места, а как бы она получается более объемная картина. За счет этого она выигрывает от инкрустации. И та заливается, инкрустация в основном заливается сверху лаком, довольно твердым, чтобы использовать поверхность можно было на столешницах, на предметах мебели, интерьера. У нас можно, скорее всего, на столешницу вряд ли, но как картина, как деталь декоративная, скорее всего, только так можно применять.
Михаил Михайлович, я заметил, что когда подходишь к картинам ближе, понимаешь, какой-то трудоемкий процесс. Это так? Как это происходит?
Вы правильно заметили, процесс довольно трудоемкий.
То есть сначала сюжет картины переносится на бумагу?
Да. Сначала она распечатывается в полном размере. Каждая деталька через копирку переносится на дерево, вырезается лобзиком.
Вручную?
Вручную, да. Затем выкладывается, обрабатывается каждая деталька и выкладывается на картину. И так каждая, а если их более 1500 штук, вы сами должны понимать, что процесс не быстрый.
И все эти тысячи укладываются в единый пазл.
Пазл, вы верно сказали. Вот и получается потом большой пазл, где-то метр на метр, и там все эти детальки. Ну и, соответственно, смотришь уже, если эта деталька, например, ну она выделяется, она по цвету не подходит, то меняешь ее просто, подбираешь другую уже. Направление волокон учитывается, цвет дерева, все.
И древесина, конечно, разная по цвету, чтобы получить тона и полутона.
Да, конечно. За счет этого и выигрывается. Картина должна, она смотреться объемно. Если это букет цветов, так он и должен прям выделяться. Каждый цветочек. Кроме этого, фон уже отдельно работает. Все.
А потом вот дерево полируется и вставляется в раму.
Да, да. Потом это все вклеивается на большой планшет. Делается предварительно первая рамка маленькая. Ну, как паспорту, типа. И потом уже в большую раму деревянную.
А сколько тратится времени для того, чтобы создать одну картину? Зависит от сложности задумываемого древесного панно?
Естественно, по времени. Ну, в среднем по времени 30-40 дней уходит на одну, при условии, если целый рабочий день работать, то за день делаешь кусочек где-то 10 на 20, может, сантиметров, иногда меньше. Больше вряд ли. За месяц, не раньше.
Откуда черпаете вдохновение, Михаил Халилович?
Ну, сейчас вдохновение, вот, интернет, все, что хочешь.
Важно ухватить идею.
Важно, именно, конечно, идею. Копировать нельзя, ни в коем случае. Зачем этот плагиат? Ну, идею саму зацепил. Если это цветы, значит, уже появилась идея сделать букетик, и начинаешь над ней работать, прорабатывать каждую детальку. Если какой-то там натюрморт или пейзаж, то уже по-другому смотришь. Если нашу тему брать, то... Много интарсий работ делал по работам Герцена.
А, мы еще вернемся к этой теме. Теодор Герцен, он же был художник-график, а резчику важно уметь рисовать?
Должен сознаться, больной вопрос. Должен сознаться, что художник из меня слабоват, я могу скопировать рисунок. Рисовать это для меня сложнее. Ну, рисуем, конечно. Сказать, что резчик вообще не умеет рисовать.
Нельзя.
Нельзя. Скорее можно сказать, что он рисует слабее, чем профессиональный художник, но совсем не рисовать нельзя, конечно. Бывает такое, что мы делаем просто эскиз, контуры рисунка, особенно при резьбе, а потом всю картинку держишь в голове и крутишь ее, там, рассматриваешь уже каждую детальку. Ну, и переносишь уже на изделие, на бумагу.
Вы начинали говорить о темах. Есть любимая? Люди, животные?
Интересный вопрос, любимая тема. Да нет, я бы не сказал, что есть какая-то любимая тема. То, что красиво, то и делаем.
Вот, о красоте. У вас потрясающая работа «Дама с собачкой». Расскажите историю создания.
Да, интересная тема. Впервые эту картинку я увидел, это была фарфоровая статуэтка. Где-то она промелькнула в интернете и как-то зацепила. Вот бывает такое, смотришь, не обращаешь внимания, потом, оп, стоп, дай-ка я вернусь. Посмотрел, она даже близко к дереву не была, она фарфоровая. Думаю, дай-ка я ее попробую. Я ее попробовал изобразить в дереве. Но, опять же, ни резьбу, ни скульптуру, ни барельеф, а именно разными породами дерева я подчеркнул полностью и ее облик. Ее жакет, ее платье, туфельки, все.
Грациозность фигуры.
Да, да, да. Она не сразу у меня получилась. Первые работы вообще, ну, мне они не нравились, я их браковал. Потом очень много времени отняло, что как бы не делая вот это на плоскости, ну, руки должны быть объемными. И вот каждый пальчик приходилось прорабатывать. Ну, я думаю, получилось, потому что она вот...
И не, она настолько получилась, что получила, простите за тавтологию, престижный диплом в международном конкурсе «Парижский стиль». Чем запомнилось вам это событие и как это случилось?
Я скажу, чем. Когда была возможность, я выставил эту работу на конкурс. И самое интересное, когда получил диплом в такой красивой папке и обратный адрес «Париж, Елисейские поля». Так мне что-то так захотелось туда.
Но поехали вы в Турцию.
Да, в Турцию пригласили. Это уже не Ватикан, это уже другая какая-то международная организация. Я не помню, я вам давал название. Пришло просто приглашение, мол, не хотите ли вы поучаствовать в таком мероприятии? Там как-то праздник дерева, что ли. 15-й год. Приглашений до этого никуда не было, только вот на местной выставке. А тут сразу и куда-то приглашают Турцию. Да, ну, думаю...
Не поеду.
Не поеду, не может быть этого. Потом действительно пригласили, прислали билеты, все, приглашение, приехали в Турцию.
Думали, неужели слава пришла?
Да-да, проснулся знаменитым. Приехал, а там, оказывается, нас собрали со всего мира. Больше 100 человек было, резчики. Действительно, со всех стран мира. Это было прекрасное время. Мы пообщались.
Были мастер-классы?
Да, были мастер-классы. Первые несколько дней мы проводили мастер-классы. Приходили турки, очень тепло к нам отнеслись, с интересом, всячески поддерживали нас. А после этого нас просто, видимо, пригласили, всех резчиков знают, как мы работаем. Оставшееся время нам просто... Мы просто отдыхали. Нас развлекали, возили по паркам, аттракционам. Но время, повторяю, было чудесное. Мы понимали прекрасно друг друга, без переводчиков. Пальцем показал на резец, головой кивнул. Он говорит, нет, другой. Все понятно, все хорошо.
Это замечательная работа, дама с собачкой. Вы сказали, никому ее не продадите. А еще вам, дороги, женщина с калой. Это цветок, да, такой, понятно. И семь ханов. Какие у них истории?
Да, это действительно, эту работу, когда я сделал даму с собачкой, когда пришло подтверждение, что диплом получил, все оставлю для себя. Ну, мы же живем, как говорится, жить-то надо. Приходят люди, нравятся, головой кивают, просят продать. И я говорю, нет, не продам. Ну, умеют у нас уговаривать. Жить-то надо, пришлось продать. Вот две или три копии, да нет, даже четыре копии я делал таких. Ну, здесь делал Тане Дементьевой, Джамиле Турдакуновой, Ирине Скикас. У них есть мои работы. Вы наверняка знаете этих девушек.
Да, да. Я увидел упоминание о ваших подарках. А женщина с калой, там просто этот цветок, она как будто готова выйти из рамки. Настолько она живая и настолько живой цветок зеленого цвета. Это зеленое дерево какое-то?
Нет, это дерево, это груша. Груша, она после покрытия имеет такой цвет. Знаете, вы верно заметили... Я ее просто для того, чтобы сохранить, я ее никому не показываю. Она висит у меня в моей спальне, в моем кабинете. И в основном все внимание на даму с собачкой. А это скромно в моей комнате. И я не настаиваю, чтобы все ее видели. Пусть она будет у меня, останется.
А семь ханов?
Семь ханов – это был заказ. Ну, организация одна заказала по работе Герцена. Я ее сделал. И знаете, когда они... Ну, можно сказать, отказались. Я ей не сильно и настаивал. Я ее оставил себе, она мне нравится, она у меня на стене висит.
Достаточно объемная. Такая.
Да, она большая, объемная. У меня вот, собственно, из этих работ всех у меня сохранилась одна интарсия, букет цветов, и вот эти ханы.
Как я понял, отдельной темой идут работы о Манасе. Вы переосмыслили гравюры Теодора Герцена?
Да, как правильно тогда заметила Настя Карелина, была выставка, когда в немецком доме они предложили сделать выставку интарсии по работам Герцена. И у меня вырвалось такое выражение, что я говорю, когда я увидел графику Герцена, я просто обалдел. Это шедевры, и прям они уже готовы для того, чтобы их воплотить в дерево. Там не нужно много цветов, там два цвета, черный и белый, ну как графика. Ну какие они выразительные. Одной черточкой можно подчеркнуть и характер, состояние этой картины. И вот сделал серию работ по Герцену. Ну, всем, я надеюсь, понравилось.
Можно ли сказать, что работы, сделанные в стиле интарсии, это предметы роскоши?
Можно, да. Потому что, сами понимаете, столько труда вложено, месяц не разгибая стоять, она и должна стоить соответственно. Поэтому... Редко кто может себе позволить, она дорогая работа. Я не собираюсь ее продавать дешевле, но дорого сейчас каждый не может купить.
И выглядит богато.
Да, 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 да. Вот я говорю, что единственное, что четыре работы моих взял один из наших, можно сказать, бизнесменов, промышленников. И я рад, что они у него в доме. Я полностью принял участие в становлении интерьера его дома. И эти работы, когда он взял, он попросил меня их развесить. Мы выбрали место, так что они сейчас, мне хочется сказать, в надежных руках.
Это хорошо, что четыре работы в одном месте. Можно будет создавать маленький музей, если потребуется.
Если будет возможность, я с удовольствием.
Михаил Халилович, вот меня всегда беспокоила такая мысль. Вот я знал одного художника и кузнеца, это Дмитрий Фильев. Может быть, вы слышали о таком?
Ну, конечно, мы дружим с ним.
Просто удивительные работы. настолько это необыкновенный стиль, чувство вкуса, необычность формы от стимпанка до современного искусства. И я видел их всех по отдельности. И они все, я знаю, разошлись. И вот мне так жалко, что зритель, человек, любитель искусства, не сможет их увидеть в одном месте все. Это было бы такое необыкновенное впечатление. А вы считаете, вот это как бы минус творческих людей, что они не могут сохранять все, потому что вынуждены жить и зарабатывать? Или это естественный процесс?
Вы знаете, меня всегда удивляло, когда вот сейчас-то проще, сейчас ребята выставляют свои работы и показывают свои мастерские. Они все заставлены их работами. Конечно, для художника приятно иметь свои работы, смотреть на них. Но в то же время мы делаем это для людей. Мы этим живем. Это наш хлеб. И поэтому, естественно, закрадывается такое подозрение, впечатление. Если они у тебя все дома, значит, они или, первый вариант, ты их просто категорически не отдаешь, или, второй, что они странно, не востребованы. Да? Поэтому то, что Дима работал, он же, кстати, когда уезжал в Грузию, он выставлял на продажу. Я бы с удовольствием себе взял, но не потянул, не потянул. Я не знаю даже, он, по-моему, вернулся, не знаю, сейчас здесь или нет. Мы общались с ним недавно, не так давно, месяца два назад. Он был здесь.
Значит, это нормально, что работы, пусть нормально, даже это шедевры произведения, они уходят и находят своих хозяев.
Это нормально. Это нормально, я считаю.
Потому что, как я читал одну фразу, книга, пока ее не прочитали, не открыли, не разрезали, это еще не книга.
Согласен.
А дети ваше увлечение разделяют?
К сожалению, нет. Дети избрали свой путь, я не навязывал им. Не было интереса. Да ради бога, они, я считаю, сейчас специалисты в своей отрасли, чем занялись, то и тем и занимаются. И у них это хорошо получается. А навязывать, вы же сами знаете, это ничего не получится. Внук
интересуется.
Интересуется, приходит. Я с удовольствием. Но я немного по-другому. Нас же никто не учил. Его я стараюсь учить с нуля. В первую очередь, как держать инструмент, как пилить, как гвоздь забивать. Он сейчас спрашивает: дед, когда мы будем делать ножи, рукоятки?
Шедевры когда будем
шедевры
делать?
Шедевры когда будем? Я говорю: подожди, не спеши, успеем. У нас еще много времени впереди.
Еще одна из граней или ипостаси вашего творчества. Вы мастер-оружейник, член гильдии кузнецов России. Как сделали первый клинок?
Первый, вы знаете, всегда, ну, как любого мужчину, меня всегда интересовали ножи, оружие. И как их сделать? Начал как? Пошел в магазин, купил нож, разобрал его, выбросил эти деревянные или резиновые накладки и сделал рукоятку. Сам уже как придумал. Понравилось, людям тоже понравилось. Начал продолжать так же. А потом постепенно, опять же, интернет – это великая вещь. Вышел на кузнецов, познакомился, спросил, можете ли делать сами клинки по моим эскизам. Можем, ну тогда давайте поработаем. Давайте. Я делал эскизы клинков, они ковали, я указывал именно то, что мне нужно, качество, фасочки все указывал. А когда получал сам, я уже делал рукоятку и ножны. Ну, в результате уже получался законченный нож.
Говорят, ваш стиль похож на работы мастера Сагалова. Расскажите об этом.
О, Сагалов. Похож, это... Если бы так сказали, я бы уже мог сказать, что подхожу к вершинам. До этого еще далеко. Сагалов Андрей, царство ему небесное, был великий мастер. Он не оружейник, он резчик по дереву, резчик по кости. Ну, если у человека, как говорится, Бог по голове его погладил, он был гениальным художником. У меня куча его работ, я просто смотрю на них и пытаюсь где-то что-то похожее, не повторить даже, а вот именно... изгиб руки, морщинки, вот эти вот, вот технику. Мне нужно овладеть его техникой. А для этого еще много-много нужно работать.
Андрей Сагалов, он же российский мастер был?
Белорусский.
Белорусский. А вы сотрудничаете с российскими кузнецами. А что это за место? По-моему, какая-то такая необыкновенная деревня, где деревня мастеров, или поселок, или городок.
Верно сказали. Совершенно случайно вышел на Павловских кузнецов, город Павлово, Нижегородская область. А потом, когда поинтересовался, да там не только кузнецы, там и по дереву ребята работают. Мастерская Кирсанова, они делают шкатулки классные. кроме вот этого Ивана, с кем я работаю, есть мастерская Федорова. Такое впечатление, что там может быть один микрорайон, где они живут, а все остальное они работают. И хорошо работают, востребованы ребята. И вот именно с ними, до этого было много мастеров, а вот именно с ними я смог воплотить свои творческие задумки, вот форму клинка, качество стали. Так что Павлово, я считаю, это город мастеров.
Я имел счастье и удовольствие подержать ваши клинки и ваши ножи в руках и заметил, что рукоять одного из ваших клинков сделана из корня ореха. А что, иногда корни деревьев предпочтительнее самой древесины?
Ну, вот вы, как если мы начали говорить ореха, действительно, самая такая красивая часть – это кап и корень ореха. Там неповторимый рисунок. Почему лучшие ружья, приклады, ложа изготавливаются из нашего ореха? Иностранцы приезжают, покупают заготовки, делают. Это, я считаю, это лучшее дерево для рукояток ножей, для прикладов, вот для таких уникальных вещей. Это, ну, неповторимое дерево. Лучше нет.
А при инкрустации ваших работ вы часто применяете, во всяком случае, я видел, что это применено, серебро, латунь и мельхиор. А чем обуславливается выбор?
Ну, можно сказать, есть такое выражение, любой каприз за ваши деньги. Если заказчик хочет серебро, не вопрос, мы заказываем у ювелира серебряную проволоку, серебряную гарну, навершие, делаем ему. Если что попроще, идет мельхиор, латунь. Некоторые вещи я покупаю готовые, некоторые также отливаю у наших ювелиров. Проволоку прокатываю, мельхиоровую проволоку покупаю, готовую прокатываю ее, какой мне нужно толщины, и делаю сечку. Но есть у меня и серебро, так что я повторюсь, любой каприз.
Михаил Халилович, а вы опубликовали на своей странице фотографию клинка Алексея Скрыльникова, да, правильно?
Скрыльникова.
Скрыльникова. Красота необыкновенная. Блестящее лезвие с частичным зачернением. Рукоять из рога буйвола с серебряным обрамлением. А черный цвет рога естественный или это такое специальное тонирование?
Нет, это натуральный рог буйвола. Он идет черный. Он, когда пришел брусочек, я как-то удивился. Первый раз с ним работал. Он какой-то такой сероватый, незрачный. Сделал рукоятку, отполировал. Это чисто черный цвет. Тем более вот этот хищный изгиб. Ну, это заказчик выбрал такой, но мне тоже очень понравился. Алексей Скрыльников из Санкт-Петербурга, мастер высокой квалификации, и именно форму. Редко кто из кузнецов может сделать вот такое вот. Прекрасный, но клинок был. Ну, и я надеюсь, что и нож получился не хуже.
Кстати, об окраске. Многие рукояти клинков вы делаете из дерева. Дерево всегда немного тонируется или чем-то пропитывается? Тот же орех,
например. Тут же... Нет, орех не нужно тонировать. Орех сам по себе красивый. В принципе, если есть желание, можно из ореха подобрать любого цвета, как я уже говорил, он от белого до черного. Но мы берем вот этот естественный коричневый цвет и немного тону добавляют покрытие. Но если работать с настоящими ножами, с хорошими, которые фабричные, ну, именно тот нож, который должен соответствовать тому, то покрытие делается не лаком, а воском. Воск дает немного блеска и именно приобретает ту фактуру, чтобы в руке удобно было, но не пчелиный воск.
Есть такой воск Карнауба.
Есть воск Карнауба, это пальма Карнауба. Чем его отличие, что он плавится при 80 градусах, и поэтому вполне пригоден для рукояток ножей. Ножи, пистолеты, приклады, это покрывается этим воском, карнауба.
Я знаю, что довольно часто таким образом обрабатывается клен. Есть даже такой термин «клен стабилизированный».
Да, да, это верно. Это не очень давно появилось, я не буду говорить, сколько лет, но, во всяком случае, раньше такого не было. Материал был для этого. Есть такой состав анакрол. Он использовался еще в Советском Союзе в 70-х годов, но для пропитки металла. Это такой состав, который прям проникает в межмолекулярное соединение. Ну, а наши умельцы приспособили его для дерева. И добавляют немного красителя, можно не добавлять, но факт тот, что дерево приобретает свойства пластмассы, но при этом не теряет своих, можно сказать, таких декоративных качеств. Сохраняется текстура дерева, цвет. А обработка, ее не нужно покрывать ни лаком, ничем. Она просто полируется до зеркального блеска.
Для вас «Душа дерева», насколько я понял, открытая книга. Предварительно нашей встречи вы называли такие породы деревьев, что я никогда не слышал. Например, криптомерия. Это что за растение, вернее, что за дерево?
Вы знаете, я сам недавно только узнал, что так много пород деревьев. Очень много. Раньше даже я не слышал о таких. Криптомерия. У меня товарищ живет в Сочи, он мне оттуда прислал кусочек. Красивейшее дерево. Самшит, криптомерия. Ну и отдельной строкой, как говорится...
Еще одна интересная пара я запомнил. Эбен и гренадил.
Да, это уже относится к классу экзотов. Эбен, гренадил... там такие названия не выговоришь. Но эбен и гренадил – это очень твердая порода. Ну, эбеновое дерево, оно и было известно раньше. Чисто черное. Но для меня тоже стало открытием, что есть такой эбен, лунный эбен. Он как бы и белый, и черные цвета там сочетаются. Там не сделаешь ни в сечку, ничего. Там только форму. Форму и окончательная отделка, полировка.
А что это за дерево, из которого делают подшипники для подводных лодок?
А, есть такое дерево, бакаунт. По твердости оно, по-моему, превосходит все существующие породы дерева. И вот я буквально недавно узнал, что для уменьшения... Ну, в подводных лодках же главное, чтобы полнейшая
изоляция... Чтобы их не услышали.
Да, чтобы их не услышали, акустики. И вот там делают подшипники из бакаунта. Вот куда, оказывается, применяются.
Ваши рассказы о породах деревьев были настолько интересны, что я даже составил вопрос для знатоков в игру «Что, где, когда». Что такое кокоболла? Город в Италии, испанское блюдо или древесная порода? Правильный ответ дает мастер из Бишкека Михаил Софиулов.
Кокоболла – порода дерева. Очень красивое дерево.
Это разновидность палисандра, по-моему, да?
Скорее всего. Потому что я знаю, что кокоболла... Я один раз всего посчастливилось мне работать. Я у ребят, которые киями занимаются, мне кусочек дали. Ну, красивейшее дерево. Прекрасно работать с ним.
Судя по вашим рассказам, Михаил Михайлович, у нас на нашей кыргызской земле очень много замечательных русских мастеров. Вот вы сейчас сказали, ребята, которые занимаются киями. И вот я запомнил несколько фамилий, которые вы называли. И я бы хотел, чтобы вы... так кратко охарактеризовали этих мастеров. Александр Малышев.
Александр Малышев – это резчик по дереву. Он не занимается киями, он режет. Он стал известным еще до того, когда я еще даже, наверное, и резец-то толком...
Он, собственно, скульптор по дереву.
Он скульптор по дереву. У него, как у каждого мастера, есть свой, ну, как бы, свой конек, свое направление. Саша Малышев, он мало того, что режет, у него уникальное покрытие его изделий. Супер глянцевое. Он подбирает очень грамотно породы деревьев, в основном старается работать с карагачом, с орехом, с капом, рисунок дерева. И он заливает его сверху своим секретным составом лака. Ну, для него секретный, для всех, он, можно сказать, для обывателя секретный. Ну, мы примерно знаем его состав. Ну, зачем? Пусть он считает его секретным. Но красиво, очень красиво.
Глаза у его животных необыкновенные.
Глаза, да. И вот самая фишка – это его покрытие, вот это вот стеклом залитое все.
А вот еще одно имя и фамилия, если я правильно записал, Федор Петенеев.
Это ювелир, Федор ювелир. Это уникальный мастер. Мало того, что ювелир великолепный, он еще сейчас он работает с деревом. Иконостасы, иконы, оформление. Наша церковь делает ему заказы, и он выполняет. Но у него, ну, надо отдать должное качество, обалденное, конечно, но он выполняет на станках. На станках с программным управлением, потом обработка, ручная подрезка и покрытие под золото, по талью, всеми этими. Ну, ведь, ну, это как раз диктует каноны церкви, то, что им нужно. Он старается под них работать. Пока вот в городе я не видел, чтобы кто-то лучше его делал.
А Виталий Калиман?
Виталий Калиман, я был знаком даже его еще с отцом. И Виталик, его сын, поддерживает, как говорится, мастерство и славу своего отца. Он делает кии, можно сказать, на международном уровне. У него своя мастерская, ребята работают, работает серьезно, закупает вот эти вот экзоты все, я у него стараюсь брать. И очень, на очень высоком уровне работает. Умница парень.
Михаил Михайлович, у каждого мастера есть, наверное, всякие запоминающиеся истории и заказы. У вас наверняка тоже есть такие. Вот один из них, рассказывали, это нож для Рамзана Кадырова.
Ну, был такой заказ. Один из наших местных, ну, можно сказать, известных людей, я не буду называть фамилию, пришел, мы встретились, и у него было предложение сделать нож для Рамзана Кадырова. Ну, я пытался ему объяснить, что вот этими вот, вот методами, что я работаю, что наши местные мастера, мы не удивим ему. У него подарки от эмиров.
Богатостью, экзотичностью, да. Вычурностью форм.
Не только, а материалами, золото, драгоценные камни. При желании мы, конечно, могли бы тоже навтыкать туда и камешком драгоценным.
Но вы пошли по другому пути.
Мы пошли другим путем. Давайте мы его удивим другим, можно сказать, так сказать, ну, применением этого ножа.
Качеством клинка.
Да. Мы взяли, заказали дорогой американский нож из порошковой стали с титановым покрытием, раскладной. Мы его разобрали, накладки сделали из серебра. Ребята-ювелиры отлили именно с применением чеченского орнамента. Кнопочку сделали золотую.
Фиксатор.
Ну, даже это не фишка, не главное. Я просто предложил тому человеку, когда вы, говорю, поедете, будете вручать которого этот ножичек, возьмите с собой гвоздь. Говорит, а гвоздь-то зачем? Я говорю, гвоздь, чтобы показать, на что способен этот нож. Достанете нож, достанете гвоздик, и построгаете его, как карандаш. А что, будет строгать? Будет. Запросто этот карандаш построгает гвоздь.
Вот такое качество порошковой стали.
Да, порошковая сталь, титановое покрытие, она гвоздь. Ну, между нами говоря, гвоздь – это чистое железо. Он не очень твердый. Конечно, булат бы она не построгала, а гвоздь построгает.
А что за история со столом и стульями для яхты Назарбаева?
А, был такой, по-моему, в 90-х годах еще даже. Предложили нам поучаствовать в этом проекте, когда яхту Назарбаева отделывали. Нам предложили сделать стол и стулья. Ну, чертежи были. Стол трехметровый мы сделали, ребята-инкрустаторы, не интарсия там была, инкрустация была, три букета роз сделали на столешнице, очень хорошо сделали. И стулья, мы сделали 10 стульев, турки сначала не поверили, там работали турки по отделке этой яхты, они сначала не поверили, что мы его сделали сами. Ну, я предвидел такой вариант, и в багажнике привез еще один разобранный. И при них собрали. Ну, тогда они нас сразу зауважали.
Вы продолжаете учиться?
Конечно, конечно. Постоянно. У меня столько планов. Мне нужно освоить скрим-шоу, гравировку. Так что у меня, ну, лет на 20 это минимум планов на будущее. И каждый день что-то новенькое ищешь, хочется освоить. Но есть препятствия. То инструмента не хватает. Времени не хватает. Каких-то приспособлений нужно делать. Так что учеба – это постоянно.
Вы произнесли такую фразу, которая меня поразила. Вы сказали, в саване карманов нет. У вас не было учителей, а вы готовы учить?
Да, я готов учить и давно предлагал. Приходите, желающие, покажу, что умею, с собой не заберу. Сейчас, да, появился... Ну, не мальчик, он уже созревший вполне мужчина. Вот он пришел ко мне и просто предложил, попросил, говорит, научите меня делать ножи. Да с удовольствием. Приходи, садись рядом, смотри. Я никак в школе не буду тебе рассказывать. По ходу работы ты смотришь, спрашиваешь, я тебе подсказываю, даю задания, ты выполняешь, приходишь, я поправляю. Если получается, хвалю, если не получается, ругаю. Не обижаюсь, нет, не обижаюсь. Знаете, парень, если вот поставил себе цель, я вижу, что у него что-то получится. Надеюсь.
Михаил Халидович, спасибо за удивительный рассказ. Творческих вам успехов. Пусть ваша рукорезчика не дрогнет ни на кости, ни на дереве.
Спасибо. Спасибо. Очень приятно.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Резцом и кистью» с вами были народный мастер Кыргызстана, член гильдии кузнецов России Михаил Сафиулов и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».